Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
Семь ноль шесть, мальчики и девочки. Приветствую вас, моторы. Полагаю, что у вас уже заведены, хотя, глядя на зеленеющий, ну, в общем, что традиционно для 7 часов утра, глядя на зеленеющий Яндекс, зеленеющие карты Яндекса, есть основания полагать, что, может быть, и не вполне. Не вполне заведены или не так много вас заведенных. Давайте-ка вы мне доложите коротко сейчас о движении в городе. Ну вот эту зелень нужно чем-то разбавить. Чувствуете, общая атмосфера кругом уже осенняя. Гладиолусы у бабушек на дачах уже поспели, рюкзаки собраны, скоро в школу. В общем, этот зеленый Яндекс как-то не очень вяжется с окружающей нас осенью. 7373-94-8, телефон прямого эфира, код 495. По этому номеру вы будете докладывать о движении в этот момент, в эти секунды. Пока могу сказать только о... вот каких неприятностях. Волгоградский проспект на пересечении с Люблинской улицей. Сочетание факторов. Дорожные работы плюс авария. И от того там чуть-чуть больше осени, чем во всех остальных местах. Что еще примечательно? Да знаете, вот правда, зелено как-то неприлично, я бы сказал, зелено. 7373948. Несколько слов о движении, чтобы как-то это все расцветить. 07 на СМС-портале выступает. Кстати, сегодня мы в СМС-портале будем с вами немножко так тонуть, спотыкаться и прочие неприятности с нами будут происходить, потому что он работает, но не в традиционных наших приложениях. То есть вы СМС, конечно, пишите на номер +7 925 48 94 8, но читать я их буду с еще большим скрипом, чем обычно это происходит. Сейчас давайте вслух несколько реплик о том, что вы в городе наблюдаете примечательного в области его городского движения. 7373948. Прямой эфир, 495 код. Сайт говорит Москва. Вот эта штука, по счастью-то, работает, и сюда можно писать, сколько влезет. С этим проще сегодня, чем с СМС-сообщениями. 7373948. Прямой эфир. Что, настолько все благополучно, настолько все зелено. Просто когда на эту зелень смотришь, на картах Яндекса, даже, ну, простите за избыточную физиологичность, даже слюноотделение какое-то наступает. В этом, знаете, есть что-то такое антоновски яблочное в этой зелени, и поэтому как-то даже немножко неловко за эту влажность. 7373948, прямой эфир. Что, никто не готов доложить о движении? Не могли бы вы представиться, просит 50-й? Мог бы Сергей Рыбка. Будем знакомы. Хорошо, давайте, если сейчас мы минуем тогда рубрику в движении и соответствующие ободряющие отбивки, можем задать вопрос. Вот ко мне обращаются, могли бы вы представиться, и в этом есть какой-то вызов. Сказать по правде, я бы сегодня, может быть, с таким вызовом... Давайте про движение сейчас поговорим минут через 10-15. Глядишь, накопятся у вас какие-то впечатления, вы будете ими делиться. А я бы вот с таким вызовом, типа, а могли бы вы представиться, но по другому поводу, ну да, тоже с вызовом, с таким же настроением. Я бы, может, к министру Мединскому обратился, потому что... В момент, когда он 15-го, по-моему, числа в субботу, да, выступал с заявлением о том, что прах композитора Рахманинова непременно нужно вернуть в Россию, он, конечно, тогда не консультировался с родственниками композитора, но сегодня мы читаем заявление Сьюзен Софии Рахманиновой-Волконской «Уоунамейкер». Вот кому вы, 50-й, должны подступиться с этим своим. Могли бы вы представиться? Она вам прям как по морде. Сьюзен София Рахманинова-Волконская, Уонамейкер. Уонамейкер. сказала, что родственники, в общем, не собираются участвовать в этом предприятии. Мы не собираемся идти против его воли, потому что его останки будут оставаться там, где они были похоронены. Но это немножко корявый перевод русской службы BBC. Оригинала у меня перед глазами нет. Но все понятно. Родственники Рахманинова не собираются содействовать Министерству культуры Российской Федерации в этом предприятии. Притом, уже когда это заявление опубликовано и даже кое-как переведено на русский язык русской службы BBC, можно прочесть, например, на Айтартас заявление из Новгородской области, куда и предлагалось перенести прах Рахманинова. Власти Новгородской области окажут всемерную поддержку в перезахоронении останков великого русского композитора Сергея Рахманинова. Об этом власти Новгородской... губернатор Новгородской области Сергей Митин об этом заявляет каналу «Россия-24». Конечно, имение Онег, на мой взгляд, должно стать международным центром притяжения музыкантов, всех любителей этого замечательного русского композитора, говорит Сергей Митин. Ранее сообщалось, что Министерство культуры намерено... Ну и далее цитаты Мединского. Если вы посмотрите американские источники, это цитата, то вы увидите, что Сергей Рахманинов — великий американский композитор русского происхождения. Американцы самонадеянно приватизируют имя Рахманинова, так же, как и имена десятков и сотен русских, которые волей судеб оказались после событий революции за рубежом. Вопрос. Продвижение вы рассказываете неохотно, то есть вас там не так много. Автомобильные новости сегодня будут, но вот давайте сперва по этому свежаку информационному пройдемся. Да, а так цинично готов это охарактеризовать. Давайте проголосуем. Смотрите, Мединский говорит, переносим однозначно и невозможно допустить этой приватизации имени Сергея Рахманинова, как и прочих иммигрантов русских великих. Власти новгородские говорят, будем содействовать. Родственники говорят, не нужно нам этого. Вы после всего услышанного, будучи, несомненно, великими почитателями таланта Рахманинова, людьми которых он, конечно же, заполняет минимум треть плейлиста в вашем айподе, вы все равно говорите 134-21-35. Великий композитор Сергей Рахманинов должен быть похоронен в имении Онег. А если получится, то, конечно, супруга, дочь, вот все, кто там вместе с ним на этом Невском кладбище разместился, тоже должны быть возвращены сюда. 134-21-35. Ну, мало ли что там думает эта женщина, которую зовут-то Сьюзен София Рахманинова-Волконская Уонмейкер. Композитор Рахманинов должен лежать в русской земле. 134-21-35. Вы с Мединским по-прежнему твердо на этом стоите. 134-21-36, ну, давайте не будем тогда глупостями заниматься, потому что рассуждение о том, что, например, эта могила на Нью-Йоркском кладбище в каком-то запустении находится, ну, это несправедливо. Если посмотреть достаточно свежие фотографии, да все в порядке вроде с этой могилой. Какие-то претензии предъявить, ну, вряд ли получится. Ну, и родственники против. В общем, 134-21-36, ну, нельзя, если родственники возражают, на чем-то таком настаивать. Более того, может быть, Мединскому как-то теперь выступить с какими-то заявлениями по этому поводу. 134-21-36. Вы призываете министра Мединского не пороть ни горячку, ни чушь, а вот от этой идеи отказаться. 134-21-36. Запущено, еще раз, я уверен, что есть люди, ну, они есть, судя по голосованию, но не густо, но все равно хотелось бы их, может, даже по пальцам пересчитать, которые стоят на том, что все равно прах Рахманинова перевезен сюда, в Россию. 134-21-35, для вас этот номер, я хочу вас, уникальных таких, найти. А пока комментарий от людей, ну, совсем уже не безразличных, совсем уже взволнованных этой ситуацией с инициативой Министерства культуры. 7373948, телефон прямого эфира. Вот Мединскому вы бы что рекомендовали в этой ситуации сделать? Потому что мы, конечно, я имею в виду наши продюсеры, может, наши корреспонденты будут стараться сейчас пробиться к Мединскому с просьбой, ну, прокомментировать уже по сумме фактов, по сумме заявлений, в том числе и от родственников. 7373-94,8. Мединскому как? Извиняться? Мединскому... Ну, может быть, высказаться в том духе, что мы еще основательно со всеми заинтересованными проконсультируемся, и тогда вот примем какое-то решение. 7373-94,8, телефон прямого эфира 495, код. СМС ваши не без труда, но читаем на СМС-портале +7 925 48 94,8. Ну и сайт говоритмосква.ру тоже работает. Так, 7373-94,8. Прямой эфир, который, ну, должен же ожить благодаря вашему выступлению в нем. Как действовать Мединскому? Вот мой вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Доброе утро.
Ну, вот я хотел бы сказать по поводу того, что нету пробок. Киевка стоит, как всегда. Еду. Вот, а по поводу нашего Министерства культуры, ну, у них, как всегда, начинается ерунда.
Ну, как всегда. А смотрите, вы ряд такой нам предлагаете. Как всегда, предпоследняя ерунда от Министерства культуры. Что сходу можно вспомнить?
Ну, это по поводу того, что дом Романовых надо вернуть. Вот это вот семейство, типа, нужно сюда его. Это вот одно из последних, что было.
Спасибо. Смотрите, мы сейчас приходим вот к чему. Министерство культуры оглядывается на события начала 20 века. Сейчас, я думаю, начнут перечислять всех иммигрантов, которые в Великие выбились. Начнут припоминать, что там семейству Романовых принадлежало на момент отречения семьи, на момент гибели царской семьи. Ну и вот, наверное, будут на этом фронте работать представители Министерства культуры. 7373-94,8. Что бы вы посоветовали министру Мединскому сделать в этой ситуации? 7373-94,8. Ну, в лужу же сел. Ну, если совсем нежно, если описывать ситуацию, министр сел в лужу. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, тише приемник и прошу в эфир. Добрый день. Доброе утро.
Здравствуйте, Сергей, Москва.
Да.
По-моему, это... Не свежак новость. Больше поразила новость сначала Лукашенко, батька, копал картошку. Это новость. А это Рахманинов, хороший человек, музыка прекрасная, достояние всего мира. Поэтому где его останки, не так это важно. Надо слушать.
Спасибо, Сергей. Вы искушаете меня. Вы искушаете меня не судить, а шутить о том, что это, конечно, новость одного порядка, потому что и там речь идет о... копании в том или ином смысле. Боже мой, какой цинизм. 7% слушателей говорят, что несмотря даже на то, что есть уже сформулированная, высказанная позиция родственников Сергея Рахманинова, все равно они готовы поддержать Мединского с его инициативой. Инициативой перезахоронить прах композитора здесь, на родине. Ура этим 7%. Они совсем уникальны, и я не думаю, что у нас много шансов докричаться до этих людей. Если вам лень арифметикой самим заниматься, понимаете, что 93% говорят, что нужно, конечно, сейчас успокоиться и принять позицию родственников композитора, даже если их имя так вот сходу и не выговорить. Сьюзан София Рахманинова-Волконская, Wanamaker, комментирует заявление Мединского. 7373-94,8. Это наш прямой эфир. Ну, о движении попытались мы начать говорить. Давайте сейчас уже к этому примеримся. По Рахманиновской этой истории тоже размялись, прокатились. 7373-94,8. Ну что, готовы расцветить зелень сегодняшнего яндексовского утра сообщениями о том, где все-таки имеет смысл какие-то красные, желтые и прочие яркие пометки на карту нанести. 7373-94,8. Все-таки предпримем робкую попытку говорить о движении.
В движении.
Пожалуйста, где вы, что вы там наблюдаете? По возможности, пусть это будет достойно нашего внимания. 7373-94,8. Прошу в эфир. Доброе утро.
Доброе утро, это Дмитрий. Да. Вы из Бутова. Очень плохо так стоит, ну, лучше, чем обычно, но плохо. Педали по МКАДу в сторону теплого стана, где-то 40 км в час, дальше разгоняемся.
Есть, принято. 7373948. Наш прямой эфир. Говорим о движении. Алло, здравствуйте. Присоединяйтесь.
Здравствуйте.
Да, доброе утро.
Александр беспокоит, город Трудовой Славы, Подольск. По Симферопольскому шоссе двигаюсь в Москву. Ну и традиционная пробочка в районе Быкова из-за ремонтных работ, реконструкции Симферопольского шоссе.
Из-за реконструкции Симферопольского шоссе. Спасибо. Накануне, напомню, Сергей Собянин, ну, он в основном про центр, конечно, говорил, но, в принципе, подчеркивал, что ко дню города, не только в центре, а в принципе все какие-то основные большие ремонтные работы будут закончены, но учитывая, что работы на Симферопольском шоссе хорошая, добрая традиция, то, может быть, от этой традиции отказаться и не придется. Напоминаю, что о движении можно пытаться сообщать нам на СМС-портал. Нет, не очень, Вовка, это сегодня получается. 7373948, прямой эфир, давайте лучше вслух. Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Да, приветствуем вас.
Москве Скандропова, как обычно, перед метромостом. Бордюры поменяли, все красиво сделали, хотя лежали вот.
Красиво, но медленно теперь-то.
Очень.
Это чтобы вы любовались на бордюры. Ну, то есть, чтобы это все зря там не простаивало. На хороший бордюр, ну, сердце радуется при взгляде на хороший бордюр. Для того вам дают возможность там как можно медленнее передвигаться. Что ж, давайте теперь уже непосредственно к чему-то около автомобильному. Вот неловко, сейчас неловко будет, потому что сперва мы такие про Рахманинова, там, про Министерство культуры, про прочие вещицы, ну, такие, опять нежные, слово почему-то сегодня с языка не сходит. Композитор великий и так далее. А хотите о том, что у нас, кажется, с вами у всех пенисы стали побольше? Придется об этом тоже говорить. В России доля компактных автомобилей выросла до рекордной отметки. Ну, то есть люди стали скромнее в выборе авто. Это касается в том числе и класса автомобиля. Про цены тут можно, конечно, как-то в сторону уходить и разговаривать, но класс, габариты автомобиля... Вот здесь мы стали скромнее, и теперь компактные автомобили предпочитаем, и это рекорд для нашей страны. В общем, автомобильный рынок теперь на 42%, по крайней мере, в области покупок, а в области ваших приобретений 42% — это компактные автомобили. Это статистика Автостата. В прошлом, позапрошлом годах показатель держался в районе 31-33%, ну и... Интуитивно, вы, думаю, догадываетесь, что здесь речь идет о Рио, о Солярисах, о Грантах, о Логанах, ну и наверняка что-то еще. Доля внедорожников и кроссоверов сократилась с 39% до 33%. Ну, то есть нам теперь интересно не на чем-то большом и внушительном перемещаться, а мы теперь скромны. Мы стали в этой области, в области выбора транспортного средства, мы, кажется, мы стали равны собственным пенисам. Если продолжать эту банальную избитую аналогию о том, что размеры вашего автомобиля, конечно, так или иначе отражают содержимое ваших брюк, или характеризуют содержимое ваших брюк. В июне 2015 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 127 000 рублей. Это на 11,5% больше показателей за аналогичный период прошлого года. И это, конечно, нас уже возвращает на землю и заставляет отказаться от вот этой сатиры ниже ремня на тех же брюках. Потому что, конечно, теперешние предпочтения автолюбителей связаны не с тем, что они адекватно оценивают собственную мужественность, а в связи вот с изменениями на рынке, в связи с ценами на рынке. Что ж, давайте кто-то сейчас выступит вот с рассказом о том, как он стал равен себе, как его представления об автомобиле стали более адекватны по нынешним меркам. То есть вы прицеливались в самое ближайшее время, ну, еще, может быть, полгода назад, например, вы прицеливались, собирались брать внедорожник, кроссовер, ну, в общем, хотели, ну, отвести душу хотели. А сейчас, когда...
случилось то, что случилось, вы переориентировались. Вот интересно, это вилка. Даже не вилка, а это пара, это дуэт. То есть с чего на что вы перевели взгляд? 7373948, это телефон прямого эфира, код 495. У нас рекорд в этом году в стране по продажам компактных автомобилей. 7373948, вот с вами произошло это перерождение. Вы обратились в человека, который, ну, либо прицелился и собрался брать компактный автомобиль, либо уже взял, при том, что прежде, ух, у вас руки размахивались и плечи зудели. Ну, то есть, собирались как-то по-молодецки, лихо выступить, что-то взять такое внедорожное. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да.
Ну вот я хотел бы сказать, у меня, конечно, я сейчас не нацеливался на большие покупки, но до этого у меня был BMW X5 2010 года, а сейчас езжу на Kia Ceed.
У вас изменилось самоощущение в связи с этим? Вы чувствуете себя на дороге, может быть, ну чуть более застенчиво, что ли, а?
Да, в принципе, честно говоря, нет. Мне единственное, что не хватает, это кожаный салон в автомобиле, вот и все. А так как-то я, не знаю, не нашел я какой-то разницы. Единственное, что, то есть, когда кошелек наполовину пуст, разница это не видна.
Я понял. Ну, то есть, для вас, видимо, персонально тяжесть, не знаю, собственного кармана, собственной барсетки или собственного кошелька, это нечто внушающее уверенность. Ну, плюс какие-то эстетические моменты, это я о том, что вам кожаный салон подавай. Есть кто-то, например, кто пересел сейчас сознательно с автомобиля, который мы, ну, по умолчанию, по общепринятым каким-то мнениям, по параметрам, установкам записываем в солидняк? Я уже не говорю о классе как таковом, ну, просто вот есть машина, о которой мы говорим, что это, ну, это по-пацански. Кто-то с чего-то пацанского пересел на что-то попроще сейчас. И вот насколько это изменило ваше самоощущение на дороге? Насколько это, может быть, повлияло на вашу, как это охарактеризовать, на ваш стиль вождения в том числе, а? Илька сообщает, хотел спортаж, взял Рио. Так, Навернадского затор уже с утра, это сообщение от Свата по движению. Давайте, а какой-нибудь оборотень, да, был вообще реальный пацан, вот человек на X5 ездил, пересел на Сид, но, может быть, здесь не так сокрушителен этот контраст, но для кого-то наверняка такие метаморфозы еще более ощутимые произошли. 7373948, прямой эфир. Вы, покупатели малогабаритных автомобилей, россияне, вы 42% авторынка сейчас в России – это малогабаритные автомобили, вы их с энтузиазмом покупаете. Ну, мне кажется, для многих это даже не компромисс, это буквально какое-то жизненное поражение. Потому что если кто-то целился на внедорожник основательный, а теперь вот можете себе позволить не более чем. 7373948, наш прямой эфир, код 495. СМС читаем на портале +7 925 48 94 8. Ну, почитаем уже, наверное, после новостей. Сейчас реплика. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вячеслав, Москва.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Тише приемник, Вячеслав, пожалуйста, и вы с нами, да.
Значит, действительно, когда пересаживаешься с более легкого автомобиля на тяжелый, ощущается, конечно, что это нормальный автомобиль. И наоборот, когда более, скажем так, с X5 вот, пересаживаешься на Kia, ну, предыдущий, наверное, слушатель сказал немножко неправду. Конечно, это очень сильно ощущается. И то, что он говорит, что сейчас и бензин дорогой, там, и как бы обслуживание дорогое, да. Но я думаю, что, как говорит по-пацански, там, человек, который привык ехать на хороших автомобилях, ездить, да, никогда он не пересядет на Kia с BMW. Никогда.
Спасибо, но здесь же есть момент воспитания. То есть ты сперва воспитал себя как водителя ну ладно, будем оперировать этим термином, пацанского автомобиля, а потом ты с этим воспитанием пересаживаешься на что-то попроще, ну а воспитание-то никуда не девается, почему непременно нужно как-то перерождаться? Ладно, спасибо всем за комментарии, новости, после них обзор прессы.
Обзор прессы.
Анастасия Аношко с обзором прессы, привет.
Доброе утро всем. Ну, про Якунина, не знаю, слышали или нет.
Он да ты что, а что же?
В анклаве пишет газета «Ведомости». В общем, он, говорят, согласился стать сенатором от Калининградской области, и все, и, соответственно, покидает свой пост, как будто бы.
Ну, нет, а были, это... были официальные заявления, что он, да, покидает, но не было о том, что он сам лично готов вот сенаторствовать.
Да, я вам сейчас по секрету расскажу, что за эфиром у нас тут коллеги, они все знакомы с другими коллегами. В общем, есть другие коллеги с РЖД-ТВ, есть такая организация. Угу. И там журналист пытался связался с пресс-секретарем Якунина, звонил ему, а тот в ужасе. Вчера принимал звонки и, судя по всему, не знал, что отвечать, потому что сам до Якунина дозвониться вроде бы не мог. То есть сам Якунин находится вроде бы где-то на Дальнем Востоке. Соответственно, пресс-секретарь еще вчера был, в общем, в замешательстве. С чего мы делаем вывод, что, в общем, все это... Не то чтобы прям хорошо подготовленная акция.
Ну, то есть Якунин сейчас находится на максимальном удалении от того региона, который он мог бы представлять. То есть если он на Дальнем Востоке...
Уж, это точно, да. То есть он не в Калининградской области, как минимум, а даже наоборот. И надо сказать, что в 2013 году, когда слухи ходили тоже об отставке, да, тогда все это закончилось историей с Рябчиком или с Глухарем, кого он там ел. На, mm-hmm. Ну, в общем, сначала говорили, что вроде уходит в отставку, а потом он кого-то экзотического ел, вернулся в порядке и действительно остался. Но вот сейчас, поэтому мы с таким большим количеством быды-кобы рассказываем. Но во всех газетах об этом сегодня есть. И, пожалуйста, пресса подводит итоги какие-то и графики представляют о том, что количество пассажиропотока уменьшилось, и, значит, подвижной состав уменьшился, увеличились там зарплаты, доходы, а много чего уменьшилось, но это сегодня вот в любой, смотрите, там, РБК, «Ведомости», любую газету откройте. Перейдем к нашим с вами печалям. Сегодня «Ведомости», «Левада-центр» взяли, посмотрели, чего мы боимся больше всего на свете. Оказывается, наши граждане на первое место ставят по опасности для себя, да, это болезни близких и детей, боятся больше всего болезни и смерти близких и детей, а на втором месте болезни самого себя и мучений. Это на втором месте страх, причем у молодых...
Еще раз, что... свои болезни,
сам заболеешь, да, и умрешь, и что будешь мучиться, самое-то главное, не то, что, собственно, не сама болезнь страшна. Это на втором месте после страха за близких у нас. Сейчас на него указывают 32% молодых граждан и 57% старых. И тут же, конечно, стоит, наверное, про медтехнику рассказать, к мучениям, мне кажется, подойдет.
Да, давайте перейдем к мучениям.
К мучениям перейдем. Обсуждение закончено, подождем. Это сегодняшняя российская газета, напомню, печатный орган правительства РФ, что они пишут. Какие выводы будут сделаны из общественного обсуждения проекта по запрету на ввоз медтехники? Вчера закончилось это общественное обсуждение постановления правительства, которое расширяет перечень импортной медтехники, на которой распространяется запрет к участию в госзакупках. Эксперты убеждены, что необходимо еще раз перепроверить каждый пункт и нужно убедиться, что ограничения не навредят пациентам. Ну, в общем, то есть будут еще думать. И более подробно можете в газете... Я бы всем советовала, кого это интересует, по профилю и так далее, смотреть, конечно, российскую газету.
Судя по тому, что после общественного обсуждения итогового вывода нет, это, возможно, да. И самих обсуждающих не слишком интересует.
Вот странно, да, и жалко, потому что я вижу фамилию в этой статье Анны Федмерс...
Федмессер.
Да, не смогла, я сразу бегу. Да. Федермессер. Она Федмессерер. Она как-то ее так произносит на последний Федмессер. В общем, она известная благотворительница, и она помогает, она занимается помощью взрослым, больным и хосписами и так далее. Она задавала на прямой линии вопрос Путину, то есть ей прям дали слово и так далее. С одной стороны, она представляет внесистемную часть нашего общества, помощи гражданам, которые уже в сложном положении находятся. А с другой стороны, Она взаимодействует.
Ну, короче, она благотворительность, которым не брезгуют.
Вот им не брезгуют, да, но, к сожалению, она не государство. Вот жаль, что она не всех может нас, так сказать, погладить по голове, успокоить, взять за руку и сказать, все будет хорошо, вам дадут морфин там, и так далее. Вы не будете мучиться. Нет, к сожалению, этого не происходит. Ну еще, хотите теперь патриотического такого, чтобы прям, ох.
Про вчерашнего крымского Путина?
Нет.
Нет?
Нет, ну а что там? С туристов из Европы снимут отпечатки пальцев. Вот чего я хотела рассказать. Что вы знаете, что там сейчас с нас вроде бы собираются, чтобы въехать в Евросоюз, вроде бы собираются брать у всех отпечатки пальцев на визы. Для долгосрочных виз, пятилетних и так далее. А вот наши хотят ответную меру ввести, и даже кто-то вот опасается, что это как-то снизит пассажиропоток в нашу сторону со стороны Европы. Вот такой вот ответный шаг, как вы считаете, оправдан или нет? Чтобы все эти иностранцы, все эти англичане, французы сдавали тоже свои пальчики нам на въезде.
Ну, там, наверное, речь идет даже не просто о пассажиропотоке, а именно о турпотоке.
Турпоток, поэтому... конечно. Ну, турпоток, да, имеется в виду.
А по поводу того, что в Европе этим уже промышляют, там, по-моему, это не касается виз, то есть ты не сдаешь отпечатки, когда получаешь визу, но тебя могут дактилоскопировать на...
Ну, на въезде?
На въезде, да.
Да, ну, может быть.
Ну,
может,
и причем не таким архаичным способом, как вот на иллюстрациях российской газеты.
С этим, с порошочком, нет?
Да, да, с чернилами, нет. Российская газета иллюстрирует это вот этими отпечатками чернильными на белой бумаге, а там каким-то электронным методом просто... прикладываешься к стеклышку, и все, можешь быть свободен.
Ну, про Путина можно только сказать из любопытного, что ему предложили вчера разрешить на территории санатория в Крыму. И я так думала сначала, что, ну, бедолаги, ну, сколько они там бутылок вина продадут? Ну, в таком... Ну, понятно, это для поддержки там производителей вина.
Не, я думаю,
на самом деле, вот тут нам говорят, что это ванны прям целые надо принимать. Это вот на полном серьезе. Я не знаю, конечно, и никаких подтвержденных не видела этих научных исследований. Но вот человек, который просил об этом, говорит, что есть исследования. И наши врачи...
Об этом, по-моему, чуть ли не Аксенов просил сам. Нет? Хорошо, я уверен, среди наших слушателей полно спецов, которые... Ну, принимали какую-нибудь ванну из солнцедара в свое время, что-то такое. И, может быть, даже сейчас за свидетельствами к ним обратимся. Это была Анастасия Аношко с обзором прессы. Ну, а мы сейчас займемся обозначенными изысканиями.
Моторы.
Да, самое время в автомобильной передаче «Моторы» поговорить о винотерапии. Хотя почему бы и нет? Готов кто-то свидетельствовать о том, что... лечился вином, причем по назначению врача. Не так, что ваш приятель, врач какой-то, высказался, что а вот неплохо бы перед обедом, до обеда, или с утра, или под вечер, что вот именно того самого, которое. Нет. Чтобы это действительно было какое-то медицинское указание на потенциальную пользу от этой винотерапии. Действительно, сегодня в «Коммерсанте» интересная... Ну, Колесников расстарался, очень какая-то здоровенная такая публикация про вчерашнее заседание Госсовета, на котором действительно было предложено разрешить санаториям на своей территории продажу алкоголя и даже разработать какие-то нормативы, которые бы это все как медицинское мероприятие предлагали. Вот про ванны Колесников не пишет. Но 7373948 лечились подобным образом. Может, просто заочно одобряете. Алло, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Меня зовут Дмитрий.
Да.
В свое время отдыхал в санатории в Ивановской области. Санаторий там профиль кишечный, желудочно-кишечный тракт, сердечники были. Вот. Там никому, конечно, не прописывали вино, но на обед выкатывалась стойка с винами, бутылочки вина стояли, и каждому по назначению, по нозологию давалось бесплатно это вино, то есть у кого какие болезни, там рядом стоял этот доктор, консультант, и больные подходили со своими там стаканчиками.
Искренне, если это все оценивать, вы думаете, был от этого какой-то прок, или просто такое еще одно увеселительное рекреационное мероприятие для отдыхающих?
Ну, вы знаете, не думаю, что это какой-то увеселительный, потому что это по бокальчику, там все-таки, и тем более бесплатно, врачи просто наливали, потому что это прописано, видимо, врачами. А по поводу, как смотреть на все это, да почему бы и нет? Ну, не надо гайки закручивать. Люди всегда найдут вот выход. Найдут потом сивуху какую-нибудь, будут колдырить ящиками.
Вот, а бы...
Различать, когда бокал вина для здоровья и 3 литра и ящик, для увеселения.
И ящик для здоровья. Но если с этим ящиком упражняться, поднимая его и опуская... Слушайте, вы на самом деле, вам же место на госсовете. Потому что там вот ровно в тех же терминах и о том же говорили, что человек, который, конечно, приехал лечиться, он в какое-то время пойдет за ограду и будет там, как справедливо сказано, колдырить. Владимир Путин рассказал, это я по «Коммерсанту» читаю, что разговаривал с одним человеком, и тот рассказал ему... Лучше разрешить пить в учреждениях санаторного типа, потому что все равно люди взрослые выходят за заборы, покупают тяжелые некачественные напитки. Президент попросил прокомментировать инициативу главы Крыма, заместителя министра здравоохранения Татьяну Яковлеву. Ну вот, то есть было предложено главой Крыма, министр здравоохранения Яковлева... Здравоохранение Крыма говорит, что касается профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, у меня глубокое сомнение. Осторожно, она произносит. В санаторных учреждениях должно быть запрещено, но ввести такое понятие, как культурное виноупотребление, можно. То есть вы понимаете, в каких-то медицинских справочниках, каких-то, может быть, не знаю, нормативных, регламентирующих там, лечение на территории санатория в документах будет написано культурное виноупотребление. Мудрёно сказали, прокомментировал Владимир Путин, можете пояснить? Яковлев отвечает, в лечебных учреждениях нельзя, после некоторого раздумья добавляет, а там, где отдыхают, можно. Ну, в общем, в итоге Путин приходит к тому же выводу, к которому наш слушатель. Человек вышел за ворота, и все. Ну ладно, мы еще это аккуратно сформулируем, анонсирует Путин. 7373948, прямой эфир. Вы верите в вино... Слушайте, а может даже и голосование провести? Потому что вот Левада-центр на таком... В каком-то тревожном настроении своем, видимо, затевает сегодня... Затевал опрос, чего вы боитесь, что, в общем, мне кажется, немножко антинаучно, а здесь... можем проголосовать по поводу веры в винотерапию. 7373948, но сперва кто-то опытом поделится. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр, Москва.
Добрый.
Хочу вам сказать, что доказано, что употребление одного бокала сухого вина в день, предпочтительно во время ужина или 50 миллилитров.
Вот, ну, слушайте, что меня смущает? Вы начинаете с реплики «доказано». Вот слабо сослаться на какого-нибудь по-настоящему авторитетного головастого дядьку, который вот это все доказал.
Российское кардиологическое общество, американское кардиологическое общество. Европейское кардиологическое общество.
Убедили, спасибо. Это вы прям как в подкидного дурака. То есть масть непонятна, а вот по рангу карта это кардиологическое общество. И пошло. Американское и так далее. Спасибо. Нет, я это все принимаю, потому что просто физически сейчас не успею что-то подобное проверить. 7373948, а есть совсем-совсем большой спец, который какую-нибудь винную ванну принимал. Например, пометки, кстати, о содержании вина можно обнаружить на самых странных штуках, на мыле на каком-нибудь. Бывает такое. 7373948. Мы верим в винотерапию, потому что, ну, судя по всему, в Крыму на это возлагают большие надежды. Может, даже проголосуем, а? Начинаем. 134-21-35. Винотерапия, что бы это ни значило, я сейчас словом пользуюсь вообще наобум. В голове самые страшные фантазии у меня в голове, когда я произношу словосочетание... Слово «винотерапия». 134-21-35. Ну, в этом что-то есть, и вот с кучей кардиологических организаций, организаций кардиологов, ассоциаций кардиологов, это все доказали. 134-21-35. Вино в медицинских целях не только вредно, но и полезно. 134-21-35. И в Крыму дело говорят, и зря Путин иронизирует. Хотя в итоге, конечно, он говорит, что как-то сформулируем. 134-21-35, даешь винолечение. 134-21-36, ну что за чушь? Алкоголь есть алкоголь. Можно эстетами прикидываться и говорить, что это все то еще вино. И какая-то невероятная редкость, ценность и вкус специфический. 134-21-36, ну невозможно говорить об этом всерьез. Ну зачем Аксенов это там играет в Крыму? Зачем санаториям, лечебным учреждениям давать такую индульгенцию и, более того, подталкивать их к этому? 134-21-36, винолечение, ну чушь, ну даже на слух это звучит как-то криво. 134-21-36, нет винолечения. Проголосуйте одни, выскажитесь другие. 7373-94-8, прошу, вы в эфире.
Да, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Слушаю вашу передачу, и мне грустно, честно говоря, потому что я, например, могу сослаться на такого известного мирового хирурга нашего, не американского, Федора Углова.
Так.
Наверняка вы знаете.
Не слышали, но что говорит Углов? Пересказывайте.
Углов сказал в своих замечательных книгах, что алкоголь — это зло. Несмотря на что бы это ни было, вино в любых дозах, пиво тем более, любой алкоголь — это яд, это наркотик. Поэтому я категорически против этого всего. Причем, скажем, лет 5 назад я спокойно, так же, как и все остальные другие, употребляла там алкоголь и бокал вина. Для меня это было вот, ну, классно, хорошо, вечером, а почему бы нет, в пятницу. Вот, сейчас я придерживаюсь совершенно других, совершенно другого взгляда, почитав его книгу, потом перечитав всего Булгакова, перечитав Бестерева, ну и других, в общем-то, медиков, вот, пришла к выводу, что абсолютно прав был профессор, который говорил, что алкоголь – это зло.
Спасибо. Опираясь на авторитет профессора Углова, мы говорим, что алкоголь в любом виде, в любых качествах – это зло. 76-й, вот простите, вы пишете смс, я их готов читать, но старайтесь быть покороче, потому что вот у нас сегодня все открывается черти как. Как с перепоя наш смс-портал сегодня, как после винотерапии. Вином можно лечить алкоголизм, вспомним similia similibus, подобное подобным. Не уверен, что я там с ударениями в этой латыни вашей не напортачил, шмель. Но я понимаю, заместительная терапия. Вот это прям вообще лихо. Вы же помните, что в Крыму была отдельная большая история, отдельный большой спор о заместительной терапии по отношению к наркозависимым. Потому что на Украине это все было разрешено, а с тех пор, как Крым вошел в состав Российской Федерации, заместительной терапии там не стало. И как-то местные наркоманы, ну, немножко поднатужились в связи с этим, поднапряглись. Вот винная заместительная терапия, предложение от Шмеля. Скоро вернется. Так, интересно, а что на это говорит циррозное общество? Да, мы тут про кардиологическое общество говорили. Что говорит циррозное? Ливерное, я бы сказал, общество что говорит. Студентами мы... Вот сейчас осторожно... 69-й, я прочту. Студентами мы занимались сексом в ванне с шампанским, а также с теплым молоком. Это воспоминание 69-го, ну, такое бессмертное произведение, как «Конек-горбунок», учит нас тому, что купание в молоке, конечно, имеет оздоравливающий эффект. 30-й. Подводники получают по 50 грамм сухого красного в походе. Верно сказано. Хорошо, смс кое-как прочитали, кое-как продрались. Так, очень многие федеральные программы сворачиваются, хотя об этом открыто не объявляется. Если так пойдет и дальше, следующий год будет очень социально взрывоопасным, пишет Иван. И я не ленюсь прочитать, потому что, ну, винотерапию тоже можно обратить в госпрограмму. У нас с этим же вообще запросто. Давайте один комментарий, потом итог голосования. 134-21-35. Вы верите в винотерапию? Ну, слышите этот термин? Винотерапия. И полагаете, что это вполне по-медицински звучит и готовы однажды прибегнуть к подобному. 134-21-35. 134-21-36. Ну, чушь, бред. Кобыла же сивая обычно бреет. Бред вот этой кобылы самой. 134-21-36, ну какая винотерапия? Ну будьте вы взрослыми дядями и тетями. Алло, здравствуйте, доброе утро. Алло, тише приемник, и вы в эфире, прошу.
Да, я хотел бы сказать несколько слов об энотерапии, поскольку я и занимаюсь уже лет 20. В медицине нет ядов и нет так называемых лекарственных средств. Все зависит от дозы. И вы прекрасно знаете, и мышьяк мы применяли, и ртуть, и так далее. Очень кратко. Например, при очень многих депрессивных состояниях помогает шампанское. При гастритах красный... При запорах, что обычно бывает у женщин, помогает очень хорошо белый сорта вин. Что касается радиации, то все знают, это когор, и перечислять можно очень-очень долго. Все зависит от дозы и от показаний. Поэтому энотерапия, она применялась, применяется и будет меняться вне зависимости от чего-либо желания. Спасибо.
Спасибо большое. Ну вот обстоятельно и про практически винную карту вы нам предложили, рассказав, что по какому поводу нужно принимать. Тут кто-то писал, вот, Сват писал на сайт говоритмосква.ру, ну вот, Сват, мне даже читать это гадко. Вы говорите, столовая ложка вина в чай. Вот как-то мне это прям поперек горла. 36% верят в винотерапию или в энотерапию. 36% говорят, давайте-ка эту штуку в Крыму затеем, а может и еще где. 36% согласны лечиться вином и всем остальным тоже готовы рекомендовать. 64% говорят, алкоголь есть алкоголь, и если уж приехал лечиться, так будь добр, лечись. Не развлекайся лишний раз. Об этом говорят 64%. Сейчас историческая рубрика, после информационный выпуск, после продолжим.
Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва.
Заводите моторы, почему бы и нет. Мальчики, девочки, дамы и господа, заводите моторы и имейте в виду, пожалуйста, их экологический класс. Потому что об этом сейчас попробуем поговорить. Такой неловкий тематический мостик. В ближайшее время, возможно, уже в октябре, а может в конце сентября даже, на дорогах могут появиться знаки, которые... будут запрещать вашему транспортному средству проезд в зону, где слишком серьезные требования предъявляются к экологическому классу транспортных средств, механических транспортных средств. Дорожный знак «Грязный выхлоп», ограничивающий проезд вот этих неэкологичных ваших автомобилей в определенные районы. Устанавливать эти знаки будут региональные власти, ну, принимать решение о том, куда бы его воткнуть. Ну, разумеется, в Москве, наверное, больше всего в этом все заинтересованы. Вопрос, насколько активно этим знаком будут пользоваться столичные власти, пока открыт. Штраф за проезд в зону, обозначенную таким знаком, может составить 10 тысяч рублей. Постановление правительства, ну, то есть знак будет утверждаться правительством, а вот решение, куда втыкать, конечно, на региональном уровне будет приниматься. Все это в сентябре будут обсуждать, и к концу сентября, по идее, вопрос должен быть решен. «Коммерсант» дает статистику экологическую по Москве многострадальной. Вклад легковых машин в загрязнение столичного воздуха составляет примерно 70%. В 2013 году среднегодовые концентрации загрязняющих веществ у автотрасс превышали нормативы в 1,1 раза, в 1,7 раза. В 2006 году мэрия собиралась ставить в центре города шлагбаумы, и помните эту историю, были наверняка эфирные разговоры по этому поводу, владельцам машин классом, у которых класс выше, чем Евро-2, им собирались раздавать маячки, ну, чипы, карточки какие-то с чипами, и вот этим ребятам, у которых выше Евро-2, можно было бы въезжать на такие территории. Ну что, вопрос какой нужно всем сейчас решать? Всем тем, кто полагает, что класс его автомобиля, экологический класс его автомобиля, не покажется удовлетворительным тем, кто эти знаки будет вводить. Там, в общем, пока еще все довольно мутно в той части, где будет описано, что... Ну, какой выхлоп считать грязным? Это непонятно, они будут оперировать вот этими существующими категориями Евро-1, 2, 3, 5, или что-то новое специфическое будет введено. К тому же, по сути, ведь там автомобили до определенного года, о них вообще, об их экологическом классе сейчас, наверное, ничего толком не известно. Не знаю, о каких годах может идти речь, но... До какого-то года такие вещи у нас здесь вообще не фиксировались. То есть у вас ни в каких технических документах о вашем автомобиле подобные штуки могут быть не записаны. Что из этого следует? Нам решать вопрос самим, идти в какие-то лаборатории и выяснять это все про себя? Наверное, так. 7373-94-8. Телефон прямого эфира 495. Код, что думаете? Знак «грязный выхлоп». Это, кстати, а может это такой же способ просто разгрузить трассы московские, не трассы, а разгрузить город вообще, разгрузить центр города, весь центр утыкать, грязный выхлоп, и все, вроде как и за экологию топим, а с другой стороны просто вот автомобилиста не пускаем в центр. 7373-94-8, телефон прямого эфира, кому можно обратиться? К водителям большегрузов, перед ними стояла такая проблема, как решали, потому что, да, вижу, простите, я закончу это соображение, мне кажется, что в наших здешних условиях человек, решающий такую проблему, да, вот повышающий, проблема какая, повысить экологический класс своего автомобиля, это же не обязательно технически делать, правильно? Ну, можно по бумагам как-то этот вопрос описать настолько правильно, что вам разрешат въезд в эту зону. 7373-94-8. Экологический класс автомобиля. Это какое-то экологическое лицемерие или действительно хорошая, полезная, ценная работа? 7373-94-8. Здравствуйте.
Доброе утро. Купрум здесь.
Да, доброе утро, Купрум.
Да, надеюсь, что это будет организовано примерно так же, как и в Германии, потому что пока это выглядит как калька с немецкого закона. А там было так. Примерно в 2007 году, я могу ошибаться, в 7 или 8, мне пришлось получать вот этот сертификат на автомобиль заведомо Евро-4, тогда были такие нормы дизельной, но это было не автоматическое решение, то есть вот я покупал Евро-4 и получил сертификат. Это для въезда в центр города Кёльн. А я поехал в ТЮВ, это аналог нашего техосмотра, и там, кстати, за денежку, пусть небольшую, примерно 40 евро это обошлось,
но
получил соответствующую, да, наклеечку, кругленькую, на стекло, на лобовое ее снизу приклеил, и, пожалуйста, абсолютно нормально, ну, надоело дышать этой гадостью вообще на самом деле.
Слушайте, а вот там в Германии это только вот самостоятельно можно делать? Если по заводским документам нет характеристики автомобиля, то только вот так вот куда-то на экспертизу катиться? Так,
вот я как раз подчеркиваю, что машина была у официального дилера, официально куплена в Германии, эксплуатировалась в Германии, регулярно проходила техосмотр, и все равно для получения этого сертификата нужно было приехать в ТЮВ и делать специально соответствующие замеры.
Ясно, спасибо за пример. Ну и с восторгом Купрум говорит. Надоело дышать этим. Если вот не по-автомобилистски, да, а просто по-граждански смотреть на ситуацию, немножко мне в этом все-таки мерещится какое-то лицемерие, потому что экологические проблемы бюрократическими методами обычно решаются плохо. А вот здесь, мне кажется, бюрократии больше, чем искреннего родения об экологии. Но это персональное ощущение. 7373-94-8, что вы думаете о происходящем? Особенно интересно, конечно, рассказы тех, кто здесь, в России, уже занимался такой процедурой, как повышение экологического класса собственного транспортного средства. Водители грузовиков наверняка с этим дело имели. Здравствуйте.
Алло,
да.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Вот раньше была такая практика, я помню, экологическая полиция. То есть на въезде в МКАД, ну, к МКАДу, стояли посты ДПС, или это специальная служба была, которые проверяли содержание СОЦАЖ. Вот, собственно говоря, зачем проходить, открывать дополнительные какие-то сервисы, где, опять же, да, взятки или еще что-то, наверное, делать, вот эти вот евро-4, евро-2, то есть классифицировать как-то свой автомобиль. Ведь можно вернуть практику вот этих вот проверок вот этих постов с содержанием СОЦАЖ. Правда, там тоже будут, конечно, взятки. Вот, но тем не менее. А вообще тогда по теме стоит этим заниматься, потому что, ну, вот путешествовал сейчас по в сторону Москвы, по М4, и там, конечно, едут эти арбузлайны, которые едут со скоростью 40 км в час, дымят, чадят, то есть, ну, невозможно, в принципе, ехать.
Я, вот, это момент такой более прицельная характеристика, то есть не в принципе у нас в городе дышать нечем, а когда ты сам просто едешь по трассе, тебе вот это все прямо в морду. Но если о конкретных, кстати, автомобилях говорить, не только о большегрузах, не только о грузовиках, российские автомобили, что с ними, с беднягами делать? Потому что те, которые, не знаю, до какого-нибудь 2005-2006 года, они вообще-то, там никто про какие-то евро стандарты не думал и ничего такого не предполагал. А потом как-то постепенно же повышались эти требования, в том числе и к российским автомобилям, но тоже как-то последовательно, там, раз в год, раз в два года эта планка поднималась до, ну, начиная с Евро-2, Евро-3, Евро-4 и так далее. То есть, так или иначе, владельцам отечественных автомобилей, многих, выпущенных, скажем, до 2010 года, им как-то придется повышать экологический класс собственного транспортного средства. Вопрос, они это будут делать технически, реально, как-то? Не очень себе это представляю. Либо это все будет на бумажках, это будет бюрократия, коррупция и вот прочие такие ракочущие словечки. 7373-94-8, прямой эфир. Рассуждайте, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Могу сказать по грузовому транспорту по Москве.
Так.
Введена система пропусков, она уже давно очень действует, то есть
да.
Любой пропуск – это проезд в пределы Садового кольца. Так вот, ну, несколько лет назад уже было введено, что если у тебя евро не соответствует, по-моему, третьему классу, то тебе этот пропуск не дают. Ну и, соответственно, чтобы его получить, тебе нужна машина на соответствующего уровня.
Вот, это мы в курсе. А когда когда информацию об этой своей машине вы предоставляете куда-то, это насколько достоверная информация?
Это смотрится по ПТСу. Угу. Вот и все.
А если изначально по ПТСу машина не соответствует стандарту, но намерение...
То тебе не дают этот пропуск, и ты не можешь туда ехать. Вот и все. То есть, соответственно, если тебе нужно там работать или что-то, или какие-то производить действия, то тебе нужна машина соответствующего класса. Так что это как бы уже работает, я не знаю.
Спасибо. Не, я про грузовики отдельно спрашиваю, потому что я знаю, что да, для них это работает, но... Да давайте, может, сейчас у меня рук-то хватит, я попробую с таким запросом обратиться к интернету. Я уверен, что есть сервисы, которые сейчас уже готовы вам повысить экологический класс вашего автомобиля. Не знаю, можно ли с грузовиками такое провернуть, но с легковым автомобилем наверняка. Причем, опять, как технически, так и, ну, номинально, бюрократически, на бумажке. 7373-94-8, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, доброе утро.
По поводу вот автомобиля, эта проблема перед грузовиками уже давно же стоит.
Ну,
месяц,
да.
Года, наверное, полтора-два назад уже
да.
Шли слухи о том, что будут повышать класс евро. Вот. А по поводу повышения класса, то есть организации есть, которые помогают в этом деле. От 2000-х годов, 99-го года автоматом ставят евро.
Вот. В смысле, автоматом ставят евро-1, ну...
Евро-2. Mm-hmm. То есть вы приходите, даете документы, вам готовят пакет документов, вы приходите в ГАИ, и вам там представляют Евро-2. Вот, все, что касается старше 2000-х, младше 2000-х годов.
По ценам не готовы какие-то указания дать? Сколько это стоит?
Около 30 тысяч, по-моему, объявляли цену, это было совсем недавно. А все, что старше 2000-х годов автомобиля, там уже немного проблематично, это нужно делать через МАДИ. Вот, и не факт, что это все получится. То есть там кто-то обещает, но говорят, что это, возможно, и не получится.
Да, спасибо, принято. Но беды по-настоящему претерпевать какие-то неприятности в связи с введением этих норм в городах, в отдельных их точках, будут владельцы именно отечественных автомобилей, потому что, ну, если вообще разговор зашел об этом, то, наверное, эту экологическую планку задерут прям хорошо. То есть это будет какой-нибудь Евро-4, Евро-3, а, ну, отечественные автомобили совсем недавно вообще о таком, о такой радости узнали, как экология, экологические нормативы. А проголосуем, вот опять, проголосуем в... Не о технической стороне вопроса, а об этической будем говорить, а? 134-21-35. Большое, хорошее, великое дело. Знак «грязный выхлоп», ну, несомненно, облегчит жизнь многим москвичам. Ну, о себе же в первую очередь печемся. 134-21-35. Даешь, короче, эти ограничения на въезд всяким грязнулям коптящим на определенной территории. 134-21-35. Давайте скорее это введем. 134-21-36 — это какое-то экологическое лицемерие. Потому что бюрократии будет гораздо больше, чем экологического, вот здесь каламбур, экологического выхлопа, ну ладно, экологического какого-то ценного результата. 134-21-36 — это все не нужно. У людей будет болеть голова, люди будут маяться. Кстати, кто-то, я уверен, кто-то будет маяться даже с вопросом определения экологического класса собственного автомобиля. Потому что, ну, по-разному, конечно, можно по ВИН-номеру просто это все пытаться определять, высчитывать и обращаться с запросами, но подозреваю я, что всех в итоге погонят на экспертизу, и оглядываться на ПТС и какие-то прочие документы не будут. Ладно, 134-21-36 — это какую-то головную боль нам придумали, и серьезной пользы для экологии здесь нет. 134-21-36. Запущено голосование, давайте люди с соответствующим опытом, кто... в принципе, уже был озабочен классом экологическим собственного автомобиля, не только уже про грузовики говорю. Сейчас будет несколько затяжной монолог, потому что я перезагружаю телефонную машину. А потом вы выступите. Напоминаю по случаю, смс-портал наш +7 925 48 94 8, сайт говоритмосква.ру тоже работает, ну и телефон вот буквально секунд через 30 тоже зазвонит. 7373-94-8 — это его номер. Технически повысить эко-класс практически невозможно. Дешевле другую машину купить, говорит 38-й. Ну вот 38-й, вы сейчас соль сыпете... Вот, заработала телефонная машина. 38-й, вы соль сейчас сыпете на раны владельцев российских автомобилей. Ну потому что те, кто ездит на корыцах до 96-го года выпущенных, ну им вообще тогда деваться будет некуда. Лучше, это 41-й сейчас с инициативой выступает, лучше, чтобы по ПТС выдавали разрешение, ну, проезжать. Если проводить проверку автомобиля, есть риск не пройти. Эксплуатационные характеристики авто меняются в сторону ухудшения по мере использования. Ну, это пишет Эль Пабло, но Пабло, но это же гораздо объективнее. Ну, конечно, опять же, если там нет какого-то коррупционного элемента, то это гораздо объективнее. Одно дело, вам в ПТС это вписали еще бог весть когда, а другое дело, прямо сейчас в лаборатории тесты провели. ВАЗ-2106 к какому классу относится, спрашивает 45-й. Ну, подозреваю, что больше, чем на Евро-2 рассчитывать не приходится. Ну, а скорее всего, конечно, вообще ни по одним из еврокритериев ни до чего не дотянетесь. Технически повысить классик. А давайте, вот есть люди из гаража, такие, у которых руки по локоть вымазаны. Возможно, технически повысить эко-класс автомобиля? 7373-94-8. Удивите, расскажите, ну и насколько это может быть дорого. Может, действительно, по совету 38-го проще будет новую машину купить? Ну, хотя есть еще выход. Не ездить туда, где такие знаки будут торчать. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот это 38-й говорит, проще новую машину купить. Собственно, это все эти евро, они делаются для того, чтобы народ покупал только новые машины. Новые машины отличаются от, от старых тем, что у новых уже заложен ресурс. 5 лет гарантии, не просто так говорят продавцы. Соответственно, повышение еврокласса вытесняет старые машины, которые делались навечно. Вспомните, старые автомобили до сих пор ездят. Вот. И тем самым получится просто монополия. У человека не будет выбора, какую машину купить. Он будет покупать все время новую и новую, она будет ломаться постоянно. Евро тут вообще ни при чем абсолютно.
Спасибо. Но эти претензии, в общем, ко всей современной технике предъявляются. То есть ничто сейчас не делается на века, и все довольно быстро устаревает. Особенно яркий пример в этой области — это любые гаджеты, когда после какого-нибудь десятка обновлений там, операционной системы на яблочном устройстве, ну, яблочное устройство просто уже не тянет в какой-то момент. И если руки из того места растут, откатываешься. По поводу того, что это подталкивает потребителя к приобретению новых машин, абсолютно справедливо. На портале M24.ru читаю свежую новость. Покупателям машин Евро 4 и Евро 5 могут предложить льготные кредиты. Московские власти рассмотрят идею о льготных кредитах для автомобилистов, покупающих машины с двигателями класса Евро 4 и Евро 5. Об этом заявляет Антон Кульбачевский, департамент природопользования. Слушайте, а это прям вот департамент природопользования раздухарился. Сплошь какие-то инициативы, знаки, идея о кредитах для тех, кто хочет покупать тачку почище, поэкологичнее. Вообще, конечно, заставляет это все размышлять. Как это так совпало? 33% говорят, что абсолютно дельное предложение. И ура, там, Минприроды. Ну и отдельно, давайте еще сейчас споем. Ура, департаменту природопользования Москвы. 33% одобряют введение знака «грязный выхлоп», ограничивающего въезд на определенные территории для автомобилей с грязным выхлопом. 33% поддерживают, 67% категорически возражают и говорят, что это какое-то, это какая-то бюрократия, а не борьба за экологию. 67% не согласны иметь такие знаки. Причем, да, если вы пропустили начало нашего разговора, авторы инициативы рассуждают о том, что можно, в общем-то, штрафиться там до 10 тысяч, например, рублей поднять. Причем сейчас ведь сколько там положено за несоблюдение требований знаков? 500 рублей. Может быть, отдельно для этого знака что-то такое пропишут в КОАПе. Может быть, вообще для любых несоблюдающих знаки и разметку ведут этот штраф 10 тысяч рублей. Но сейчас вот о таких инициативах речь ведут. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Давайте, люди больные экологией, а? Водители грузовиков были, люди, которые о там, механическом потенциале таком, возможно ли автомобиль перекроить на более экологичный, тоже были. Теперь вот люди больные экологией, такие свежие мальчики в рубашках поло, как правило. 7373-94,8, что думаете, вы ликуете? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро.
Меня Игорь зовут.
Да.
Я хочу сказать, что технически можно переделать автомобиль на более экологичный.
Насколько это затратно? Я понимаю, что многое зависит, конечно, от марки машины и прочего, но насколько это затратно?
Ну, смотрите, если российский автомобиль 1020 будет стоить, наверное, это поставить газобаллонное оборудование, ездить на пропане.
Ездить на пропане. Это единственная такая серьезная альтернатива, или можно оставаться на своем прежнем топливе и что-то другое менять?
Мне кажется, единственное.
Единственное, спасибо. Но будь мы любителями конспирологии, мы бы, конечно, развили эту мысль до того, что это лоббируются интересы, не знаю, пропанопродавцев каких-нибудь. Мол, с бензина давайте уже скорее пересаживайтесь. 7373-94,8, телефон прямого эфира, 495. Код. Вот, кстати, от Сергея тоже идея техническая, технологическое решение. Многие удаляют катализаторы, какой экологический класс для них. Да все в лаборатории можно замерить, и главное, что ведь это все не обязательно должно быть объективно. Ну, я имею в виду должно, но не в здешних условиях. Достаточно на бумажке иметь какое-то доказательство того, что автомобиль твой соответствует определенному экологическому классу. 7373-94,8, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Виталий.
Доброе утро, да.
Вот. Я скажу, что проблема экологических машинок давно уже была решена на Западе. Я в начале 90-х покупал в Германии девятку. Вот. Так что, наверное, все наши машины советские, которые приходили в Германию, сразу ставили катализаторы. И так решался вопрос экологии. Поэтому я думаю, что так же будет и у нас решаться этот вопрос.
А вот если совсем про экологию говорить, да, не говорить как автомобилист, а как человек, который что-то там про экологию себе думает. Вот есть от этого прок?
Ну, знаете, меня больше всего раздражает, как бы, когда вот ездят у нас на дороге вот ржавые семерки, да, которые, как бы, они аварийные, дымят. Вот этот вопрос, если бы им запретили вождение, езду по московским дорогам, я думаю, всем бы от этого было лучше. Вот мое такое мнение.
Да, спасибо. То есть поменьше нужна экология такая, гражданская. Ну, не чистоту воздуха нужно замерять и оценивать, а нужно просто, чтобы ответственность граждан повышалась на дорогах. Поменьше аварийных, потенциально аварийных тазов. 7373948, давайте, финальная, наверное, реплика. Доброе утро.
Алло.
Да.
Это эфир, да?
Это эфир, тише приемника, вы в нем.
Понял. Значит, Сергей, Москва.
Да.
Сам по образованию техник-механик, как бы имею небольшой опыт по повышению класса автомобиля. Значит, ставится система тоже до топлива, меняется полностью настройки в мозгах машины. Вот, и, соответственно, повышается экологический класс. Независимо от марки автомобиля. Вот, и примерно лет 10-15 даже машина может повысить класс.
Есть, принято, спасибо. Ну, вот здесь уже подтянулись техники, технари и, возможно, даже инженеры. Кто-то за эту тему еще схватится и чуть более подробно по винтику всю эту историю разберет. Я с вами на этом прощаюсь. Далее информационный выпуск, после него Владимир Карпов и Анастасия Аношко в подъеме.